Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова. И, как всегда, по пятницам у нас в гостях Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. Владимир Романович, вернемся на нашу многострадальную родину. Все бы у нас хорошо и
какой-то абсолютно минорный разговор с вами. Прекрасная погода.
Погода, как сказать, на любителя, я бы так сказала. Что касается минора, ну, постом вроде как минор оправдан, да, положен.
А как же ты, когда постишься, умой лицо свое?
Ну, это мы еще не достигли такой степени совершенства.
Спасибо, вы мне все объяснили.
Да, и вот поскольку мы не достигли такой степени совершенства, меня возникает вопрос непосредственно вот по вашему направлению, поскольку вы у нас ответственны за взаимоотношения церкви со СМИ.
Есть такой период.
Да. У нас, к несчастью, очередной скандальчик произошел на этой стезе. До такой степени, что вот на днях управляющий делами Московской патриархии митрополит Варсонофий вынужден был призвать священников, которые ведут блоги в интернете, к тому, чтобы они все-таки как-то более ответственно относились к тому, что они делают, поскольку вот один из тверских священников не так давно в Инстаграме опубликовал опять какие-то снимки себя в какой-то дорогой обуви с какими-то дорогими аксессуарами, и это, естественно, вызвало бурную реакцию тех, кто следит за подобными вещами, то есть опять из серии «Не давай повода, ищущим повода». И мне в данной ситуации непонятно только одно. Мы привыкли все-таки с уважением относиться к нашим священнослужителям.
И это правильно.
И в чем причина такой легкомысленной, такого легкомыслия в их поведении в интернете? Ведь столько уже говорилось, столько было прецедентов. Казалось бы, даже нам, мирянам, понятно, что нужно быть очень осторожными.
Вы знаете, я, во-первых, мне, конечно, кажется, что, коль скоро это такая епархиальная тема, она, конечно, должна прежде всего на уровне епархии комментироваться, но действительно получила резонанс, поэтому вот пришлось высказываться и людям на общецерковном уровне. Вот. Но, смотрите, на самом деле, при понимании того, что, конечно, эта история странное, неправильное и так далее, я не вижу здесь, вот когда вы говорите, в чем причина, я здесь не вижу какого-то повода для, ну, не то чтобы для тревоги, для тревоги повод есть, потому что ничего хорошего в этом нет, но я здесь не вижу ничего какого-то, знаете, вот, ох, какой ужас, как это может быть. Но вот я не в первый раз об этом буду говорить, но вот если мы всерьез хотим как-то анализировать, не на эмоциях, да, а вот всерьез, да, вот 12 ближайших учеников Христа, 12 апостолов, 3 года проводят вместе со Спасителем. Они видят, как Он исцеляет больных, воскрешает мертвых, ходит по водам, там, кормит 5 хлебами 5000, и до конца все равно и не понимают, кто с ними. И до конца и не остаются ему верными. А один, собственно, вот имя которого становится нарицательным как именем предателя, он просто вот его фактически предает, да? Точнее, фактически предают там практически все в какой-то момент, но вот он стал таким образом предателем, да, Иуда. Почему мы думаем, что вот в современности или еще когда-то может быть такое время, когда подобных историй не будет? Да, они всегда очень печальны, да, они всегда бьют и по авторитету церкви, и по доверию людям, людей к церкви и так далее. Но знаете, как мне когда-то один священник сказал, когда я в очередной раз вот этот какой-то вопль такой сделал, что ну доколе, ну почему? Он говорит, вы как-то игнорируете факт падшей человеческой природы. Да, конечно, мы не ждем от священников это, но христианин от себя не должен ждать такого поведения. Понимаете, в этом смысле нигде не сказано в Евангелии и в истории церкви не сказано, что вот священники, они какого-то люди другого сорта, да, вот мне кажется, что все эти истории подобные, неприятные и неправильные, они должны прежде всего сознательного христианина заставлять, как говорил Гамлет, повернуть глаза зрачками в душу, в свою, в свою прежде всего. Понимаете, а ты имя христианина не позоришь, а ты не выкладывал какие-то там снимки, которые... То есть, понимаете, когда мы говорим, вот как батюшка мог, то есть получается, что батюшка не мог, а там какой-нибудь христианин или христианка могут все что угодно, там от бассейнов, бань там и прочее выкладывать, и это все нормально. Да ничего в этом нормального нет. Вот, конечно, мне кажется, что вот я все-таки, если позволите, вот если говорить о реакции на такие вещи, то мне кажется, самая правильная реакция для человека, для христианина, который об этом думает, это посмотреть на себя и задать себе вопрос, а ты вот где-то не сознательно не давал ты повода, или, может, неосознанно повода, ищущим повода. Если неосознанно теперь понимаешь, может быть, тебе над чем-то задуматься. Но это, знаете, это как вот... Как недавно у меня был такой странный разговор с одной студенткой, странный, потому что я не до конца понимал, есть ли ее вопрос, некая такая попытка троллинга, как сейчас говорят, или еще что-то. Она говорит, вот как вы считаете, священник... Я не помню точно формулировку, она была такой, то ли должен ли он быть всегда верующим, или может ли он быть неверующим. Я сказал, что а вы что спрашиваете, для чего вам не кажется вопрос странным? Она говорит, нет, вы мне ответьте. Тогда я уточнил, говорю, ну вы мне скажите, вы имеете в виду должествование или вероятность? И пояснил, что я, то есть является ли вера условием принятия сана, в этом ли ее вопрос, или в том, бывает ли в жизни ситуация, когда священник оказывается, так сказать, вообще неверующим. И тогда, говорю, в первом случае ответ очевиден. Конечно, вера является, безусловно, важнейшим. Как без веры, зачем становиться священником? Да? Во втором случае всякое в жизни бывает. Она говорит, а вот я там читала книжку, я вам могу передать книжку, где священник в итоге оказывается неверующим. Я говорю, вы знаете, я тоже читал книжку, называется «Евангелие», напомню, поруби. Потом говорю, меня как-то напугать какой-то другой книжкой и заставить переосмыслить свое отношение к церкви очень сложно после того, что уже мы знаем и прочитано. Вот поэтому я при всем понимании и вопроса, и возмущения, да, вот я внутренне, я вот не начинаю, ой, ужас, 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 все, наконец. Это скорее просто вот, может быть, не очень умно, может быть, надо там разбираться. Мы, к сожалению, конечно, не очень к людям относимся с сочувствием, с возможным. И меня даже больше тревожит, вот поймите правильно, в таких случаях, когда начинают как бы вот добьем, додавим. Знаете, это вот недавний это эпизод с... Не знаю, может быть, не надо это говорить, может быть, мне не удастся здесь, что называется, объясниться, но вот с чиновницей в Екатеринбурге, в Свердловской области, да?
Это про макарошки?
Нет, чиновница, которая сказала, что вот родители, ваших родителей не просили вас рожать и так далее, это чудовищная совершенно ситуация, сразу. Совершенно чудовищная ситуация. И понятно, что нужно ставить вопрос там о служебном соответствии и так далее. Вот. Но все, что мы знаем, вот все, что я знаю об этой чиновнице, это то, что первое, она когда-то была олимпийской, по-моему, да, чемпионкой по гимнастике. Второе, что вот у нее такой вот произошел такой интересный разворот, так сказать, она стала чиновницей. Я посмотрел это видео, оно, конечно, вот, ну, характеризует, по крайней мере, этот поступок, его никак нельзя принять, с ним согласиться, понять, принять и так далее. Дальше, значит, губернатор объявляет служебное расследование. Вот на днях он сказал, что оно завершено. Ей объявлен выговор, но он ее оставил на работе, при том, что принято решение об упразднении ее подразделения, и, скорее всего, оно перестанет существовать, и, возможно, она уже не будет работать. Но она вот эти два месяца там дорабатывает. И он говорит, что они имеют право, что, как и все люди, они имеют право на ошибку. Вот я не готов при том категорическом неприятии этого поступка, я даже писал где-то там в каком-то телеграме, что это вот вопрос в служебном соответствии, конечно, встаёт. Но мне кажется, что это возможное, почему нет? Я же не знаю ее, что она делала, что, где она еще чего говорила. Я ничего об этом больше не знаю. Поэтому мне кажется, что я не готов говорить, что как он мог ее немедленно там не уволить, при том, что он говорит, что его первым таким душевным стремлением было ее уволить, но он вот, так сказать, эмоции отложил, служебная проверка и так далее. Я сейчас просто по формальным критериям говорю. И вот я смотрю реакцию там в соцсетях, и все говорят, вот, а значит, они имеют право на ошибку, а почему не имеют те там, кто пишет в соцсетях им сразу уголовную статью и так далее. Во-первых, некорректное сравнение, потому что она действительно не нарушила закон, да? Если бы было нарушение, вот если бы, условно говоря, обыватель нарушил закон, и его сразу, так сказать, уголовное дело, а тут чиновницу простили, тогда было бы корректное сравнение. В данном случае там логика губернаторского поступка, она вполне объяснена. Вот поймите правильно, я не пытаюсь там, у меня нет никаких личных, так сказать, причин защищать губернатора, оправдывать, или тем более эту чиновницу, с которой я не знаком. Но я хочу сказать, что вот меня немножко удручает здесь, причем я даже не говорю, что он точно правильно поступил, мне просто кажется, что это возможное решение, да. Но вот реакция наша немедленная, что как вот надо там обязательно дожать, додавить, при том, что, повторяю, но вот то, как велся этот разговор, он никак это нельзя защитить, да, потому что он демонстрирует, это ведь не просто отношение, он не просто морально недопустим. Почему я вот в своё время сказал о служебном несоответствии? Он демонстрирует непонимание чиновникам того, что такое государство, кому оно чего должно, как оно работает. То есть там очень серьезно. Но право на ошибку, оно, наверное, действительно у начальника есть вот эта возможность. Может быть, я даже не прав во всей этой ситуации, но мне почему-то удручает наша вот, знаете, такая, давайте мы уж ее добьем.
Вы знаете, можно это объяснить тем,
можно объяснить,
тем, что, наверное, настолько, вот говорят, запрос в обществе, большой запрос на справедливость,
да?
Но в обществе еще и большой запрос на какой-то моральный пример, потому что планка настолько опущена во всех сферах, что хочется, уж если человек занимается публичной деятельностью, чтобы он хотя бы в этом публичном поле держал себя вот именно...
Я абсолютно согласен.
Сознавая.
Да-да-да. Понимаете, я же ни в коей мере не пытаюсь там кого-то здесь оправдать. Я совершенно говорю про другое. Я сейчас хочу... Я говорю только про реакцию. И я хочу сказать, что, понимаете, вот там, скажем... Мы можем исходить из того, что наше общество нездорово. Вот вы говорите, там занижена планка. Я с этим согласен, да? Как эту ситуацию менять? И изменит ли эту ситуацию увольнение чиновников в таких случаях? Не уверен. Хотя уверен, что есть и будут ситуации, может быть, даже это, когда надо было увольнять, да когда надо увольнять. Но я думаю, что поражение нашего общества, вот эти болезни нравственные, которые говорю, она гораздо глубже. И эта чиновница упала не с Луны. И, соответственно, вот все связано, в том числе и наша реакция. И поэтому, если мы хотим жить в более здоровом обществе с нравственной точки зрения, с профессиональной точки зрения, то мы все-таки должны все время вот этот разворот на себя совершать. И мне кажется, что парадоксальным образом и поведение чиновника, и вот эта реакция в сетях, когда вот давайте там добьем, да, оно тоже связано. Поэтому, да, а почему я про это говорю? Потому что это то, что проще сделать каждому из нас, читающему подобные вещи. Мы не можем... Вот конкретный человек не всегда может повлиять на то или иное решение там, в каком-то регионе кадровое, но он может о себе подумать, он может остановиться перед тем, как написать какую-то гадость. Понимаете?
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, проводит сегодня с нами этот светлый вечер. Владимир Романович, понятно, что примеры бывают разные, и, в общем, востребованность позитивных примеров тоже велика. В частности, вот на этой неделе было несколько таких событий, которые можно расценить как некий положительный пример. С одной стороны, у нас президент награждал госпремиями людей, которые отличились в благотворительной и правозащитной деятельности. И как бы вот из той же серии событий в Москве, в Царицынском дворце, открылась большая выставка, посвященная благотворительности царской семьи.
Да, замечательно.
Истории благотворительности. Причем там очень большая экспозиция, которую собирали по 25 музеям и участвовали частные коллекции. То есть представлена вся история благотворительности с 18 века по 17 год.
И спасибо им большое за это.
Вот такого рода примеры, они действуют или это, в общем, достаточно камерное?
Ну, конечно, действует. Конечно, вы знаете, я, к сожалению, пока еще не посетил, но у меня были многие мои друзья, и я рассказывали про это. У меня просто не получилось в день открытия там побывать. Вот, в силу служебных, так сказать, обстоятельств. Но я просто знаю очень хорошо иезуитское общество, как и, наверное, многие наши слушатели, которые не раз вот, уже слышали про это общество, и его представители слышали. из этой студии. Я могу сказать, что мне очень кажется важным вот в служении, так скажу, которое осуществляет это общество и люди, которые там трудятся, то, что они, говоря и обращаясь к прошлому, не делают это, знаете, как вот в таком сугубо музейном, музейной логике, да, что вот важно сохранять, важно для памяти, для всего. Но вот они очень понимают вот это целеполагание, сохранение для будущего, да, вот у них взор устремлен, хотя говорят о прошлом, устремлен в будущее. И мне кажется, это очень важно. Это очень важно, это вот такое направление, которое связано с тем, чтобы мы вот эти события прошлого могли прожить, пережить, почувствовать, чтобы мы в людях, о которых мы говорим, из прошлого видели не портреты там, в учебниках или там, в каких-то монографиях, а видели живых людей и понимали, что они переживали, ошибались, совершали какие-то там поступки, по поводу которых потом размышляли, совершали там подвиги действительно. И это были живые люди, также близкие очень нам по времени в том числе, если говорить вот о Елизаветинском обществе. Вот поэтому я думаю, что это очень-очень важно.
По поводу людей, которые близки нам по времени, вот как раз на этой неделе мы одного такого человека вспоминали по поводу столетия Александра Исаевича Солженицына. И, в общем, в скором времени будем вспоминать другого, но, может быть, кто-то даже сочтет равно великого писателя Даниила Гранина, которому 100 лет исполнится 1 января, но весь мир его знает, он, правда, не получил Нобелевскую премию, но известен всему миру благодаря блокадной книге, которую он вместе с Олесем Адамовичем написал. Да. Но, насколько я знаю, вы как-то в интервью обмолвились, что в свое время, прочитав его роман «Зубр», посвященный Тимофею Рисовскому, как-то на вас произвело это сильное впечатление. Не поделитесь, чем именно?
Да, безусловно, причем это была публикация, если не ошибаюсь, в «Новом мире», еще журнальный вариант, но здесь, конечно, понятно, что и писательский талант, безусловно, но, может быть, в первую очередь, сама личность мне с тех пор очень интересна, Тимофея Рисовского, и я читал неоднократно его воспоминания, которые очень высоко ценю, оцениваю, ценю, и это, конечно, был и выдающийся ученый, и человек очень мудрый, потому что он как раз-таки вот в своих воспоминаниях много, там интереснейшие вещи о детстве, причем, знаете, там вот есть все и глубина, и я сейчас про воспоминания Тимофея Рисовского говорю, конечно, и чувство юмора какое-то, и самоирония, и очень трезвое, вот что меня поразило, это человек, который прошел лагеря и все, поразила очень трезвая оценка ситуации, например, революции, вот событий 17-го года. Вот, она, может быть, не очень популярна будет сегодня там во многом, но он довольно трезво оценивал там разные события и те стороны, которые занимали люди, противоположные. То есть он видел там какую-то, может быть, ну, несерьезность отчасти изначальную там и в одном, и в другом, не примыкая там как к тем или иным, так сказать, движениям. Вот. Очень-очень, мне кажется, интересно, глубоко. И потом, кстати, сказать, когда он, Тимофей Рисовский, вот пишет уже о диссидентах советского времени, вот, а тем более о некоторых своих коллегах, которые, вот, будучи учеными, вдруг становились, так сказать, там, ну, как их стали называть, там, правозащитниками, обращались к власти, и он тоже, по-моему, очень трезвая была оценка вот подобных там выступлений, такая вот, ну, реалистичная, что ли, и очень правильная, на мой взгляд. Вот, поэтому я, конечно, безусловно, благодарен Даниилу Гранину, в том числе и я лично, может быть, в первую очередь, за вот этот текст, который нам открыл такого замечательного ученого человека.
А насколько, на ваш взгляд, сегодня актуальна роль именно литератора, автора, вот в таком, как бы, роль проводника в какие-то области, которые проходят мимо нашего сознания?
Ну, поэт в России больше, чем поэт, это давно известно. Вот.
Ну, скажем так, если бы не роман Даниила Гранина, вас заинтересовала бы фигура Тимофея Рисовского?
Я, так сказать, в эти игры не играю, я не знаю. Может быть, и заинтересовало бы, тем более, что, повторяю, что я вот роман тогда прочел, вот, и, честно говоря, к нему не возвращался больше. А вот «Воспоминания» я читал пару раз точно Тимофея Рисовского, и периодически у меня, я еще выписки такие делаю, а выписки я перечитывал многократно, там у меня несколько страниц выписано из этих воспоминаний. Вот, но вы знаете, вот, возвращаясь к вашему вопросу, я думаю, что, конечно, очень важно, это вообще одна из, так сказать, вот, того, что мы любим и ценим в искусстве, это вот это влияние, я не знаю, там, чувства добрые, которые пробуждаются лирой, и все это вот над вымыслом слезами обольюсь, это то, что так или иначе воздействует на душу, душу воспитывает, и я вот, я, честно говоря, уже не помню, говорили ли мы об этом в студии у нас или нет, но вот, скажем, недавно я был участником двух дискуссий, связанных с новомучениками, а дискуссии были посвящены тому, уместно ли, допустимо ли писать книги художественные о новомучениках, поскольку это книги о святых будут, да, снимать фильмы. И вот там некоторые уважаемые люди, которые много сделали в вопросе вот по канонизации новомучеников и о том, чтобы люди узнали, много исторических серьезных делали исследований, они заняли такую позицию, что вот нельзя этого делать. Нельзя, потому что как же это вымыслить, как можно написать роман о святом? Это же выдумка будет. И я, мне эта позиция понятна, но не близка. И я говорил вот на обеих этих встречах, и сейчас повторю, что, во-первых, мне кажется, когда мы так говорим, мы немножко не понимаем природу искусства, потому что вымысел в искусстве – это не ложь о святом. Да, когда святитель Дмитрий Ростовский говорит, что я ни слова о святом не солгу, он же не художественную книгу пишет. Это другой жанр. Это агеография и, если хотите, историческое исследование. Вот, скажем, архимандрит Дамаскин Орловский на одной из этих встреч вспоминал слова Василия Осиповича Ключевского о неисторичности некоторых наших житий и говорил об этом как об отрицательном факте. И вот отец Дамаскин, к которому я отношусь с огромнейшим уважением и почтением, он, насколько я понял, вот во многом согласен с таким подходом и считает, что историчность – это важная часть житийной литературы, ну, по крайней мере, вот в той части, в которой он сейчас занимается, да, это жития святых XX века, новомучеников, когда мы знаем многое, есть и архивы, и документы, и все. Но когда мы говорим о художественной литературе или о кино, да, пожалуйста, мы можем, понимаете, здесь ведь может быть так, да, наверное, не очень хорошо, когда ты начинаешь там сочинять чего-то такое, чего не было вот о жизни конкретного подвижника. Ну, например, вот первое, что приходит в голову, во-первых, можно создать собирательный образ. Никто не обязывает в художественном тексте или в фильме давать имя этого святого подвижника. Да? Есть вот, сейчас это уже вошедшая в нашу жизнь фраза, основанная на реальных событиях, да, но почему нет? Это может быть основано, но мы поменяли имя, немножко какие-то обстоятельства. И здесь уже нельзя упрекнуть неисторичности. Это важно, понимаете, вот у нас были же споры о фильмах, недавно вышедших, не про новомучеников, но про, ну, я не знаю, «Движение вверх», да, которое победоносно прошло, многим фильм понравился и так далее. Но родственники многих, и даже те, кто, некоторые из тех героев, которые живы сегодня, да, они не могут этот фильм принять, имеют право на это. Но это ведь легко обходится, если просто ты уходишь. Зачем? Да, можно не сохранять имена, можно чуть изменить обстоятельства, и тогда это снимает претензии к художнику. Да? Понятно, что это сознательно, ты идешь на какой-то вымысел, но это нужно делать обязательно, потому что исторические исследования, например, там, о новомучениках, это я все к вашему вопросу, важно ли это, не важно, может ли писатель быть проводником? Конечно, потому что чрезвычайно важны исторические исследования, документы, архивы, жития. Сколько людей их прочитает? Давайте честно говорить. Да? А если будут фильмы, книги, то, во-первых, и к историческим источникам обратится больше людей, железно совершенно. Потому что даже не нужно это обосновывать как-то, точно больше обратиться после фильмов, после книг, после художественных там, каких-то рассказов. К художественному произведению здесь вопрос, мне кажется, не его безукоризненной историчности должен быть вопрос. Я сейчас оставлю в стороне, вот, знаете, вопрос, когда ты сознательно врешь про человека, да, вот это не про Матильду мы сейчас говорим, да, а вот просто ты можешь наоборот там что-то переукрашивать, вот. Как, кстати сказать, в Матильде тоже есть и эта составляющая.
Ну, вы счастливый человек, вы видели фильм?
Нет, я много о нем читал, нет, я как раз, я счастливый человек, я фильма не видел, вот, и Мы говорим сейчас вот о другом, о том, что здесь есть элемент не в историчности проблема в таких случаях, а в том, чтобы это, потому что там была художественная правда. Есть понятие художественная правда, должно быть художественно убедительно. То есть, иными словами, это произведение должно быть талантливо, что недопустимо в книгах и в фильмах о новомучениках. Они не могут быть недопустимое отсутствие таланта. Они должны быть художественно убедительны. Это должны быть талантливые произведения. Нельзя без таланта за это браться. Даже если ты, как сказать, идеологически, показываю сейчас знак кавычек, да, и исторически безукоризненно. Но у тебя нет ни одной исторической ошибки. А читать это невозможно. У тебя безукоризненно, исторической точки зрения, снят фильм вплоть до деталей там обуви. А смотреть больше 5 минут нельзя. И что толку? Понимаете?
Ну, толку, наверное, не очень много, но будем надеяться, что и читатели, и зрители, и наши радиослушатели найдут достойных проводников в эту область познания.
Будем надеяться, да.
И мы вместе с ними. Огромное вам спасибо за беседу. Напоминаю, что сегодня, как всегда по пятницам, в гостях у «Светлого вечера» был Владимир Легойда, глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО. С вами в студии была Марина Борисова. До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».